Сьогодні хотів би продовжити говорити про місію і про служення. Ми в прошлый раз почали тему як основання місіонерства і хто є первым миссионером, какой есть вот, предмет миссионерства, кто является его объектом, что является вестью, какие масштабы миссионерства. Это все то, что нам раскрывает книга «Бытие». И сегодня мы продолжим так вот последовательно смотреть. И я хотел бы, чтобы это помогло нам не просто познакомиться с темой миссии, но вникнуть в эту тему и более, скажем, с пониманием относиться к тому, почему наша церковь называется библейской, миссионерской, и почему мы приобщены к этому служению, почему мы участвуем вот не только в молитвах, но и в помощи миссионерам, в служении им, почему нам эта тема очень ценна, важна, и почему мы хотим быть в русле этой темы. Но я думаю, всегда полезно знать историю. И вот мы, когда открываем книгу «Бытие», мы видим, насколько Бог открывает последовательно вот этот вот проект миссии, и вот как он в деталях на земле происходит, не просто где-то высоко в небесах, в задуме Божьем, и никакого отношения как бы не имея к людям. Нет, он непосредственно, мы говорили, имеет место, миссионерский проект «Земля» и человек как объект этого проекта. Я хотел бы сегодня продолжить и взять этот текст из «Бытие», 10-11 главы, как бы так вот, скажем, первый этап миссии Бога на земле, время патриархов. И я думаю, там есть несколько слайдов, мы посмотрим на них с самого начала. Итак, две основных таких истины, доктрины, два этапа миссии, о которых сегодня поговорим, это завет Бога с Ноем, и Вавилонское рассеяние, вот эти две главы, 10-я, 11-я глава, даже конец 9-й главы, это завет Бога с Ноем. Итак, первое, с чего мы начнем, это как раз вот с этого этапа завета. 9-я глава, она посвящена выходу Ноя из ковчега. Вы помните, да, эти события, когда Бог послал потоп в наказание за беззаконие, которое уже набралось на земле. Потоп уничтожил все человечество, и не только человечество, но и все живое, всех птиц, всех, животных. И после этого Ной выходит из ковчега, и Бог заключает с ним завет. «И благословил Бог Ноя и сыновей его, и сказал им: плодитесь и размножайтесь, наполняйте землю, да страшатся вас и да трепещут звери земные, и все птицы небесные, и все, что движется на земле». Это я просто зачитываю всю 9 главу. Выборочно. И здесь мы видим, когда Бог заключает завет, это непосредственно текст, который перед нами на экране, 11, 12, 13 стихи. «Поставлю завет мой с вами, и не будет более истреблена всякая плоть водами потопа, и не будет уже потопа для опустошения земли. И сказал Бог: вот знамение завета, которое я поставлю между мною и между вами, между всякой душой живою, которая с вами в роды навсегда. Я полагаю радугу мою в облаке, чтобы она была знамением завета между мною и между землею». Вот эта универсальность этого проекта, завета Божьего, оно вот в этих фразах: «с всякую душою», «всякую плоть не буду истреблять», «между всею землею», «между мною и между всей землею». И 16 стих: «будет радуга в облаке, я увижу ее, вспомню завет вечный между Богом и между всякую душою живою и всякую плотью, которая на земле». Здесь это не просто частное соглашение между Богом и Ноем. Вот ты вышел, вот твоя семья, я с вами заключаю завет. Нет. Здесь как раз Бог заключает завет со всем человечеством, которое тогда было, и в лице Ноя со всеми людьми, которые пойдут от него. И в том числе это касается и нас. Это особенная вещь. Почему? Потому что действительно с того времени Бог никогда не наказывал землю потопом. И для, как доказательство мы сегодня это видим, да, Веселка, Радуга, которая свидетельствует о том, что не будет потопа. И это не просто потоп, как вот водичка, но как уничтожение Богом всего человечества за грех. Это касается всех, и здесь Бог имеет намерение, чтобы люди распространились по всей земле. Вот в самом начале 9 главы он говорит: «Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю». Одна вещь вот этого универсального, нету слайдов, да? Одна вещь универсального вот этого вот завета в том, что на всех распространяется, на все человечество. И еще этот момент здесь очень важный. Нет еще избранного народа Божьего. Это главы, которые до того, как появился израильский народ, до того, как Бог Авраама призвал. И они как бы вот эти 9, 10, 11, как предшествуют 12 главе, где появится Авраам. Это очень важно. Бог распространяет свое обещание на народы, которые возникнут сейчас вот через Ноя, да? Их там будет 70 в 10 главе. 70 народов, которые появятся, на них, на всех идет это обещание Божьего завета, благословения, что я вас не уничтожу, я особенную имею для вас благодать, особенную цель. И вы должны точно так же, как я обещал и давал повеление Адаму, плодиться, размножаться и наполнять всю землю. И вы должны распространиться по всей земле. То, что было до вас, было частичное выполнение этого, но росло зло, и я уничтожил. Теперь, после очищения земли, я заключаю новый завет с вами, как со всем человечеством. И, пожалуйста, исполните часть свою, наполняйте землю, управляйте ею, владычествуйте. Это особенное Божье повеление. – И здесь мы видим, как вот его универсальность, также и расширение пределов его. Посмотрите, здесь он говорит, чтобы это было на всей земле. Наполняйте землю. Несите мой образ там, где до вас люди этого не сделали. Где вы будете? Распространяйте владычество. Но не свое, а мое, отображайте меня. Почему это так ценно, и почему Бог здесь говорит, что я вас не накажу больше? Мой завет со всякой душою, мой завет со всякой плотью, водами потопа. Я хочу благословить реально вас. Я хочу, чтобы вы, как человечество, имели защиту от меня. И то, что вам было предназначено с самого начала, вы продолжали сейчас это делать. Как бы обновилась земля, Бог знает теперь состав человеческий, но продолжайте, несмотря на всю вашу греховность, делать то, для чего я вас создал. Как бы вот что говорит Бог. Еще один очень важный момент. Наполняйте землю. В этой фразе не только расширение пределов завета, но и такая удивительная деталь, как наполнение ее разными народами. Потому что 10 глава, мы сейчас посмотрим, она как раз и говорит о том, что Бог в своем плане изначально видит огромное предназначение человека в распространении разными народностями, разными характерами народности, что ли, разным ментальностью народности, землю. И в этом особенно его будет изюминка Божия. Это очень важно, потому что Бог заинтересован в том, чтобы земля была вся освоена. И у него, в его миссионерском плане, есть это предназначение, чтобы были разный характер народов, особенный. Бог хотел, чтобы это было так. И задумал, и говорит: вы теперь это делаете. Я заключаю именно с этой целью завет с вами. Обеспечиваю вам защиту, что не буду больше карать вас, но вы распространяйтесь, несите предел мой на всю землю, исполните мою волю. И здесь Бог действительно заинтересован в том, чтобы множество разнообразия было интересного, чтобы не было никакой отдельной такой огромной империи, в которой все находятся и делают что-то свое, и на одном месте. Бог не заинтересован здесь как раз в созидании империи со своей эксклюзивностью, обобщенностью и своей индивидуальностью. Он говорит, нет, вы должны распрошиться. Наполняйте землю. Но что делают люди? И когда мы открываем 11 главу, мы о ней сейчас коротко скажем, мы увидим, что люди пошли в другую сторону, их вектор свернулся. Но перед тем, как мы подробнее ее рассмотрим, давайте еще 10 все-таки главу так бегло просмотрим. Посмотрите, что, о чем говорит нам 10 глава. Помимо того, что здесь есть универсальный завет и расширяются пределы в Божьем плане, в Божьем повелении, здесь еще также есть уникальный документ, это 10 глава. Это исторический документ. Я бы так даже сказал, его надо бы поместить отдельно. Вот когда мы читаем эту главу, представьте себе вот музеи, в которых хранятся такие, или, допустим, какая-то юридическая фирма, да, или какая-то организация, где хранятся очень важные документы. Так вот, 10 глава – это важный документ для всех нас. Почему? Потому что здесь действительно предоставляется история всех народов, абсолютно всех, которые существуют сегодня, их гораздо больше, чем 70, но они взяли свое начало именно отсюда. Здесь, если мы будем перечислять всех потомков Сима, Хама и Афета, мы увидим, что у них определенные имена их сыновей, это определенные народности. Тут и филистимляне есть, тут и есть амаликитяне, тут есть и еламиты, и мадиам, ассур, арамеи, хананеи, очень много народов. И Бог здесь, она находится, вот как раз эта глава между Ноем и вот Вавилонским вот этим вот рассеянием, она как вот документ стоит. Она не хронологически находится вот между этими двумя главами, потому что человек, который построил Вавилонскую башню в 11 главе, возглавил строительство, это был Немрод. Давайте посмотрим 10 главу, здесь сказано о нем. 8 стих. «Хуш родил Немрода, этот начал быть силен на земле, он был сильный зверолов пред Господом, потому и говорится, сильный зверолов, как Немрод перед Господом. Царство его вначале составляли Вавилон». Дальше Эхер, Акад и Халне в земле Синаар. И вот он как раз был тем предводителем, который позвал всех людей построить этот город Вавилон для того, чтобы там свой проект задумать. Так вот, здесь очень интересно, когда мы читаем эту главу, опять-таки возвращаясь к документальности ее, увидеть вот этот момент, что каждый народ мира является объектом Божьей заботы здесь. Посмотрите, он действительно ценен в глазах Божьих, абсолютно каждый. И Бог заинтересован, чтобы каждый народ имел свою индивидуальность и был отдельным народом. Почему? Потому что здесь свидетельство Божьего руководства в развитии человеческого общества. Подумайте, Бог заинтересован, чтобы человечество развивалось, чтобы оно расширялось в пределах своих, чтобы оно имело коммуникацию между собой. И Бог говорит, что я буду заботиться вот об этом народе, об этом, об этом, об этом. Здесь еще нету отступления каждого народа, которое потом будет развиваться и которое приведет к Божьему наказанию. Допустим, филистимлян, потом амореев, ассура и так дальше. Бог будет их судить. Но здесь, в самом начале, Бог заинтересован в том, чтобы человечество и как народность развивалась. Это очень хороший документ. Здесь объясняется предназначение народов. Вот если говорить о Немроде, звероловство, да, то есть если говорить там потом о других, там кто-то был искусный в каких-то вот инструментах и так далее и тому подобное. То есть это все говорит о культурном развитии всего тогдашнего мира. То есть это было уже изначально благословенна Богом как в развитии для цивилизаций. Именно поэтому эту главу имея, мы можем сегодня спокойно и с уверенностью сказать, что они действительно были высоко развиты интеллектуально. Не было никаких неандертальцев, которые сегодня через ложные учебники навязывают детям, и в которые в нас где-то уже со школьной программы осело. Здесь действительно Бог благословляет как развитие культуры, так же многонациональность человеческой рас, человеческих рас. Здесь отражается вот в этой многонациональности и природа самого Бога, его творческая натура, личность. Он хочет, чтобы каждая национальность отображала его характер в чем-то. Именно поэтому он и благословляет, и этот документ здесь поместил. Действительно, каждый народ по-своему уникальный. И заметьте, это же три сына Ноя: Сим, Хам и Иафет. Хам, несмотря на то, что он совершил очень хамский поступок, да, как мы говорим, он все равно отрымал, получил Божие благословение. Ханаан получил потом по заслугам Божие проклятие. Но все равно благословение и Бог было на этих народах и на этих сыновьях, и Бог остался верным своему завету в 9 главе. Он как сказал: не буду уничтожать, и хочу, чтобы вы размножались. Так это и продолжал делать. Независимо от, отступления, от испорченности этих народов в дальнейшем. Здесь действительно широкий спектр отличий, которые отражают богатство и полноту всего творения. Это проявляется в том, что Бог здесь обильную свою благость являет и силу своей божественной любви для этих народов. Очень это красиво в этой главе мы можем увидеть, читая эти имена, которые перечисляются. И они не даны здесь просто так, как, информация, а именно Бог с заботой показывает: вот такой народ я создал, вот такой народ я создал. Я не случайно сказал о том, что это не хронологическая глава, потому что здесь упоминается и о Немроде, и о Вавилоне, и о... Посмотрите, несколько стихов я просто зачитаю. 5, в 10 главе, дальше 20 и 31. От этих... Речь идет об сын Иафета, да? Даже с первой прочитаем. Вот родословие сыновей Ноя, Сима, Хама и Иафета. После потопа родились у них дети, сыновья Иафета, такие-то, такие-то. И вот от этих населилось острова народов в землях их. Каждый по языку своему, по племенам своим, в народах своих. Обратите внимание еще раз. Каждый в землях их, по языку своему, по племенам своим, в народах своих. 20 стих. Это сыны Хамова, по племенам их, по языкам их, в землях их и в народах их. Вы видите? Это все говорит об уникальности вот этого Божьего завета, и документ, который здесь есть, он подтверждает это. И 31 стих. Это сыны Симовы по племенам их, по языкам их, в землях их, по народам их. Вот племена сыновей Ноя по родословию их в народах их. От них распространились народы на земле после потопа. И когда мы читаем этот документ, нам должно быть очевидно и совершенно понятно несколько вещей. Первое. Бог изначально, еще до вот этих вот моментов, связанных со смешением языков, имел в плане, чтобы у каждого народа была его идентичность, его язык, мы здесь видим, да, его земля, и вот народность как народ, национальность. Вы видите? Четыре вещи. Вот почему на земле сегодня существует столько разных народов. И Бог не хотел, чтобы были огромные империи, объединяющие эти народы. Он хотел изначально, как мы прочитали в 9 главе, чтобы они наполняли землю, чтобы у каждого был свой участок земли, своя народность по племенам, свой язык. Но эта уникальность не для этого народа, индивидуальность его подчеркивающую, а для того, чтобы отображать Бога, его характер. Понимаете? Частичку его. Ни один народ не может отобразить все атрибуты Божьи. Но у каждого какая-то черта. Это удивительные вещи. Это входило и входит в Божий замысел миссии. И когда мы видим вот так вот через эти тексты глазами Библии на Божью цель, Божью перспективу, то мы понимаем, почему так сейчас все происходит, как есть на сегодня. Почему столько народов? Почему такие мелкие есть народности? Почему есть курды, езиды какие-то, да? И они свою вот такую вот эту хранят культуру, ценность и так дальше. Это позволяет нам действительно оценить это и ясно и четко дать оценку этому. Раз Бог благословил этот завет с Ноем и вот эти все народы, значит, это имеет огромную ценность и важность в его глазах. Значит, вот почему мы сегодня должны нести Евангелие каждому народу и с любовью относиться к каждому народу. Действительно, многонациональность человечества – это уникальная красота вот Божьего такого бытия. И сегодня вот это вот многоцветие Божьего проекта или Божьего бытия, к сожалению, человек исказил в результате греха. И мы действительно где-то вот одна нация начинает другую унижать или смеяться, или даже два народа вместе живут и не могут принять друг друга. Это из-за греха. Но нам, как церкви, как христианам, зная Божью вот этот завет, Божью миссию в этом, мы должны совершенно по-другому смотреть. И даже учить этих людей, влиять на них, которые вот так вот с насмешками, с издевками относятся к другим, говорить, что это неправильно, объяснять и показывать через эти главы, как Бог смотрит на народности. Это удивительные вещи. Итак, мы видим, как все равны здесь перед Богом, как Бог категорически, еще две вещи можно сказать даже здесь, категорически отрицает или не приветствует такие вещи, как расизм, потому что, когда мы говорим о многоцветии, мы подразумеваем и цвет кожи людей, и Бог против расизма. Здесь мы видим уникальность этих народов, и когда они распространяются по всей земле, Он не случайно говорит по языку своему, по племенам своим, в народах своих, вот такие индивидуальные, такие красивые, какие вы есть. Бог, Он действительно творческая личность. И Он не создал только вот белых, или только черных, или только там желтых, и сказал, вот в вас только образ Божий. Он создал палитру красок человечества, для того, чтобы действительно в каждом народе отобразить частичку своего характера. И сегодня люди узнают Бога, глядя не на просто вот одну расу и говорят, вот это такая, вот это эталон, да? Нет, на каждую. И вкупе, все собрав, мы можем увидеть красоту Бога как творческой личности, красоту вообще его самого. Вот он какой великолепный, чудный, необъятный, многообразный. Также он против кастовости. Помимо расизма, Бог еще и против кастовости. Одни выше, другие ниже. Да? Вот почему сегодня в Индии, когда вот наши братья рассказывают, едут, церковь действительно стоит в проломе. И те церкви, в которых это просачивается, там, к сожалению, тоже это есть, они пастора вынуждены и правильно делают, что говорят и учат, что это зло. Нельзя... учитывая вот этот вот завет Бога с Ноем и со всем человечеством, превозноситься один над другим. Мы все действительно в глазах Божьих Его образ. Мы все одинаково любимы, мы все наследники вечного завета, который Бог заключил с Ноем. И если это так, то какое право мы имеем превозноситься и говорить, что вы выше, а вы ниже? Это помогает нам глубже понять, происхождение, вот эти вот вещи, когда опять-таки идут насмешки, издевки, одного народа над другим, вот эти грубости и так дальше. И не только природу их понять, но и категорически также отвергнуть это, потому что это противно Божьему сердцу. Это что касается вот этой первой части Ветхого Завета. Нету, да, слайда? Ага. Теперь хотелось бы я немножечко затронуть еще вторую часть. Это вот это Вавилонское рассеяние. 11 глава. Также находится вот в этом Божьем плане, в миссии или этапы миссии Бога на земле, как мы сказали, времени патриархов. И здесь мы видим первое, что в Вавилонском рассеянии это человек начинает объединяться в злодеянии. Бог задумал для человека даже после потопа с его греховным сердцем свой проект, но человек сказал, нет, я буду делать не так, как ты хочешь, а как я вижу. И вот этот человек Немрод, о котором мы уже упоминали, собирает всех родственников, надо сказать, это тоже одна из важных деталей, что все люди действительно по своей природе родственники, и поэтому, когда мы видим узбека или китайца, мы можем спокойно понимать, что мы все от одного человека, да, потомка, ну, вот в данном случае Ноя, вот, после потопа, и быть спокойными, что это наш брат или наша сестра по природе, да, по вот, физиологии такой. Вот. Как бы это нам ни казалось странным сегодня, и даже африканца, это наш брат. Да, поэтому вот, тоже немножечко, может быть, парадигму надо где-то поменять в контексте этого текста. Но это нам хороший урок для освоения. И вот теперь мы смотрим, что говорится здесь о Вавилонском рассеянии. Человек объединяется во зле. 2-4 стих. «И двинувшись к востоку, люди нашли в земле Синаар равнину и поселились там. И сказали друг другу, наделаем себе кирпичей. Обожжем огнем, стали у них кирпичи вместо камней, а земная смола вместо извести. И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя, прежде нежели рассеемся по лицу всей земли». Более точнее, чтобы не рассеяться по лицу всей земли. Видите, да? Несколько моментов здесь. В чем человек объединяется во зле? Во-первых, строит для кого? Себе. Вот несколько раз автор подчеркивает эти слова и прям выделяет их. Он хочет возвысить себя. Эта натура с самого еще Эдема, от Адама передалась и также и осталась после потопа. Вода не смыла эту природу. Все для себя. И теперь у Бога свой план, проект, вот с заветом и с распространением. А человек говорит, нет, я буду сам делать. Я построю башню высотой до небес, да, чтобы больше, если потоп, ты вдруг надумаешь послать опять, да, я не верю тебе. Если ты потоп пошлешь, я уже заберусь, и ты меня не потопишь. Дальше, имя себе, ты мне не нужен, как Бог, которому надо поклоняться, теперь я буду во главе всего, все для меня будет. Это второй момент. И третий момент, не будем распространяться по лицу земли. То есть Бог говорит, наполняйте землю, распространяйте, владычествуйте, а мы здесь сделаем вот эту первую империю, чтобы защититься, чтобы здесь наше владение было. И заметьте, у них был один язык еще. Вот я почему, когда говорил, не хронологически, 10 глава, да, один язык. То есть это была прекрасная возможность для общения, коммуникации. И они думали, ну все у нас есть, все ресурсы есть. Объединились, начали делать. И эти все вещи, они действительно названы здесь как негатив, злыми. И здесь попытка создать единство, но без Бога. И это единство в неповиновении Богу. Бог сказал так, а они как бы решили самостоятельно. Они хотели выйти из-под Божьего благословения. Конечно же, у них это ничего не получилось. И здесь вот эти имперское мировоззрение, оно привело к самообожествлению, к нежеланию исполнить волю Бога. Гордыня человека приводит вот к таким идеям. И сегодня тоже, если сделать параллель, человек с имперским мышлением, его эпогей – восстание против Бога. Он сам начинает обожествлять себя. Я себе сделаю имя. Мне Бог не указ. Гордыня приводит его к туда. И вы видите, как тогда Бог не имел намерения такого. Человек сам построил свою империю, государство. И Богу пришлось вмешаться. Так и на протяжении всей истории, если мы внимательно, честно, объективно посмотрим на все империи, которые возникали, они все достигали своего эпогея в самообожествлении. Возьмите Навуходоносора. Что он сказал в конце? Не моя ли рука все это построила? Империя огромная была. И она рушится. Бог приходит и вмешивается. Да? Далее, Ассирийские империи. Точно так же. Там приходили вот в Ветхом Завете, мы когда читаем, видим, приходили, говорили, да кто там ваш Бог? Да мы тут кто построили? Вавилонская империя, так само. Римская, греческая, все, что у Даниила там во сне перечисляются, все вот так вот собирались, и эпогей этих империй был в самообожествлении. И они рухнули. И после этого, сколько бы империй ни возникало, они все приходят всегда, абсолютно всегда, в логической своей цепочке, вот к этому самообожествлению, и Бог вмешивается, и идет падение. Поэтому вот этот эта глава показывает яркий пример, против чего Бог, к чему все это приведет, когда человек во зле объединяется и растет. И в конечном итоге, как это восстает против Бога. Но у Бога есть действительно уникальное средство и уникальный план. И вот мы сейчас посмотрим, как он его здесь осуществляет. Первое, что Бог делает, это он посылает суд над злом человечества. И мы здесь видим... Это вот в этом тексте, значит, когда человек вот все это строит, «И сошел Господь посмотреть город и башню, которые строили сыны человеческие. И сказал Господь, вот один народ и один у всех язык». Заметьте эту фразу. «Один народ и один у всех язык». 10, 9 глава говорят совсем о другом. Бог намеренно планировал не один народ и не один язык. Но здесь язык стал предметом Божьей кары. Вынужденная реакция Бога на их злодеяния. И это привело к той цели, которую он изначально приготовил, чтобы они все-таки рассеялись. Они не захотели этого сделать, но Бог все равно достигнет, даже в результате своего покарания и суда. Смешение языков происходит. И Господь говорит... И вот что начали они делать, не отстанут они от того, что задумали делать. Сойдем же и смешаем там язык их, так, чтобы один не понимал другого. Вмешивается Бог, заставляет все-таки сделать то, что они отказались сделать. И рассеял их Господь оттуда по всей земле, и они перестали строить город. Поэтому дано имя ему Вавилон, ибо там смешал Господь языки, всей земли, язык всей земли, и оттуда рассеял Господь по всей земле. Достигается его цель, видите? Бог удивительный. Наказание, смешение языков. Здесь мы видим отчуждение людей, это Божий суд, друг от друга из-за непонимания, из-за вот этой отсутствия коммуникации. Антиобщественными стали люди, то есть если раньше вместе собирались, то теперь уже все, разбежались. И человек прекращает общение, конфликтует, обижается, грубит, хамит и так далее и тому подобное. Все это началось как оттуда, как результат вот этого наказания или суда Божьего для людей. Неповиновение человека Богу является причиной и социальных проблем его тогда. Почему они не смогли строить город, обустроить его коммуникации и так дальше, благоустройство? Потому что они не повиновались Богу. И в результате это привело к вот этим вот последствиям. Человек получил по заслугам и с надлежком, и все эти вещи привели к тому, что сегодня даже вот мы видим, как народы разъединяются, свою индивидуальность подчеркивают, свою какую-то гордость. Да, но в конечном итоге все уходит туда. Из-за чего это стало? Потому что люди восстали против Божьего повеления. Бог по своей святости, справедливости не может терпеть зло и беззаконие. И данная его реакция была естественной на бунт человека. Он святой и справедливый. Если человек уклоняется от справедливого пути, Бог возвращает, но одним ему известным путем и достигает своей цели, какую он предназначил. Даже если люди не хотят этого, противятся, бунтуют, он все равно находит это средство. Но если бы окончилась эта глава только на Божьем суде, этот текст, то было бы неполное понимание Божьей миссии для нас. Именно поэтому стоит упомянуть еще о двух вещах. Это о том, что Бог проявляет свою благодать здесь человечеству. В чем же она выражается? Посмотрите, в том, что Бог не оставляет на произвол судьбы. Ну, начали себе строить, да и пусть строят. Все равно ничего не получится. Я сейчас вот солнышко пошлю побольше, и они устанут, или ветерок, или бурю, и все прекратится. Нет. Бог сознательно, смотрите, что Он делает. Сойдем же. Сарказм немножко, да? Они строят до небес, хотят до Бога добраться, а Богу приходится еще спуститься, да, немножечко, чтобы посмотреть, где они. Такая немножечко, ну, такой юмор божественный, да? И действительно, Господь снисходит к человеку и входит в его мир и вмешивается, но в этом его благодать. Если бы он это не сделал, человек бы еще дальше пошел бы, и пришлось бы Богу реагировать еще больше серьезней, как это было в случае с потопом. Но Божья милость как раз в том, что Бог останавливает в этом человека, в его беззаконии, вмешивается. И даже вот смешением языков милосердно, откладывает суровость наказания, а просто дает поблажку такую, смешаю языки, и уже будет достаточно. И это особенная милость Божия. Господь судит, потому что Он Бог справедливый, но однако же Он и спасает, потому что справедливость не отменяет Его сострадания и милосердия. Точно так же, как Он святой и справедливый, Он также милосердный и сострадательный. И в нем это все совмещено одинаково, на все 100%. Он совершает и суд, и милость. Ведь по самой высшей мере справедливости они должны были сразу же умереть. Возмездие за грех – смерть. Но здесь по самой высшей мере милости и сострадания они остаются в живых. И Бог достигает таким путем той цели, от которой они отклонились, и Он их туда приводит. И Он остается Богом здесь спасения. Его обетования, которые Он сказал в 9 главе, остаются неизменными, и Он остается им верным. Его благодать остается, Его благодать в действии здесь. И действительно, Он, прежде чем спасти, наказывает, но спасение остается также, и оно на своем месте. Интересно, что Бог всегда вмешивается в жизнь людей, когда видит, что уже несет этих ребят, несет по полной. Это было в случае с Каином, это было в случае с Адамом и Евой, да? С кем? И с нами, да, со Стапами. Он действительно вмешался вот в эту жизнь, когда они уже, посмотрите, а ведь они начали строить, и они строительство уже так хорошо продвинулись, эти камни обжигали, уже высота была приличная, и он вмешался туда. И в этом его благодать. Когда сегодня поднимается вопрос, я просто параллель такой проведу, в мере беззакония людей, и доходит вот до этой критической точки, когда кричат, все, будет ядерная война, неизбежно, ядерный пепел, всех уничтожит. И начинают, особенно вот верующие, там всякие интересные фантазии, рассказы и показывать, вот смотрите, туда может столько ракет упасть, и там то-то-то. Запомните, Бог всегда вмешается и не даст злу и беззаконию набрать апогей, потому что у Него есть свой план. И никто, даже обладатели вот этих кнопок ядерных, не вправе и не смогут ничего сделать, потому что Он всегда бдит за всем, и Он на своем месте. Поэтому нам, как христианам, надо быть спокойными, уравновешенными и не переживать, потому что Господь всегда приходит вовремя, как тогда на реакцию, греховную реакцию людей, так и сегодня. Он постоянно, и в этом его благодать. Он постоянно в жизни человека приходит своевременно. И это свидетельствует как и о его великом терпении, о его мудрости, и также, как послание Римлянам говорит, 5 глава, 20 стих, когда умножался грех, стало преизобиловать благодать. И благодать, она спасает. И если бы Бог не вмешался, их бы ничто не спасло от его святости и гнева. И здесь Бог спасает этих людей и дает им этот шанс. Шанс на спасение. Посмотрите, ведь это все участвовали, потомки Ноя. Абсолютно все. Но Бог распорошил для того, чтобы потом родился Авраам. В 12 главе. Иначе бы не было этого. И здесь удивительный момент. Это проявление Божьей благодати. Но она не только сейчас проявляется для них. Бог компенсирует вот это разделение на народности и смешение языков в будущем. Он как бы сейчас произвел этот суд, и как бы можно сказать, беда, как же они теперь наполнят землю, как же они будут одним понимать, как же они будут твое владычество распространяться, ведь твой суд – это результат наказания за их грех, как же теперь быть? Но Бог в будущем компенсирует эту утрату, потерю одной речи и так далее. Он действительно задумал индивидуальность народности, земли их и так дальше, но то, что произойдет после Дня Пятидесятницы, когда возродится совершенно новый институт или тело Христово, церковь. И именно в ней, или как это, новое творение, да, в котором соберутся все народы со всеми языками, со всей индивидуальностью, со всей такой вот шерстностью, да, или разномнитностью, как украинскую краще. И там будет компенсировано его благодатью утрата вот при вот этом вот поступке бунта, при этом грехопадении здесь их. Единством, красотой, пониманием, отношением, все то, что они утратили здесь, получив наказание, разобщенность, свою вот это то, что мы говорили, отсутствие коммуникации, общение, социальные все вещи многие утратили. Тут в церкви Господь это компенсирует. Давайте посмотрим Деяния 2 главу, где об этом говорится. Это с 5 стиха. «В Иерусалиме же находились иудеи, люди набожные от всякого народа под небом. Когда сделался этот шум, собрался народ и пришел в смятение, ибо каждый слышал их, апостолов, говорящих его наречием». Вот где Бог дает переводчиков или проводников его истины, благой вести, его благодати. Каждый, кто пришел сюда, в Иерусалим, со всех народов, ведь эти иудеи или прозелиты, которые пришли тогда на место поклонения, они были со всей империи тогдашней, римской. И именно они, как вот эти носители света были в этих народах тогда. И они пришли сюда и получают особенное Божье откровение, Евангелие, которые потом, после этого праздника, понесут в эти же народы, в эти мелкие народы, для того, чтобы люди узнали о Христе. И теперь они слышат это. И все изумлялись и удивлялись, говоря между собой, эти говорящие, не все ли галилеяне? Как же мы слышим каждый собственное наречие, в котором родились? И теперь слушайте, сколько там наречий. Парфяне, медийцы, еламиты, жители Месопотамии, иудеи, Каппадокии, Понта, Асии, Фригии, Памфилии, Египта, частей Ливии, примыкающих к Киренее, и пришедшие из Рима, иудеи и прозелиты, кретяне, аравитяне, слышим их нашими языками говорящих о великих делах Божьих. Бог в церкви компенсировал ту утрату, которая была тогда при Вавилоне. И сегодня это точно так же происходит. Сюда приходят со всех народностей, и они слышат эту весть. И сегодня церковь идет во все народности. Какой бы народ ни был, переводится Слово Божие. Учится язык, Это барьер. И, кстати, еще одна деталь. Язык напоминания нам не нашей идентичности и для похвалы. Вот такой у нас красивый язык. Язык напоминания о греховности, о том проклятии, которое получили люди. Помните об этом. И это должно смирять. Но это и возможность сегодня через церковь нести Евангелие, обучая людей на их языке, доносить им простоту благой вести. Это удивительная компенсация Божьей благодати сегодня. Но и это еще не все. В церкви компенсация не заканчивается. В конечном итоге, эта компенсация Божьей благодати будет явлена в небесах. Когда мы открываем книгу Откровения, 21 главу, мы видим, как этот удивительный проект завершается. Проект Божьей миссии. 21 глава, 24, 25 и 26 стих. И когда город не имеет нужды, там написано, ни в солнце, ни в луне, а агнец его светильник, спасенные народы будут ходить во свете этого города. И не только народы, но и цари земные принесут в него славу и честь свою. Народы с царями принесут славу и честь свою. Вот они для чего нужны были, чтобы прийти туда, в этот город, и принести вот то наследие, которое Бог им дал исполнить через церковь, как мы сказали, принести туда, в этот город, нашему Агнцу. Ворота этого города не будут запираться днем, а ночи там не будет, и принесут в него славу и честь народов. Вы видите, какая красота там будет компенсации благодати Божией. Мы должны со своими народами здесь жить. Мы должны уважать, ценить это, потому что это будет ценно там. Туда этот народ, какой бы он малый ни был, или большой, или средний, он должен принести это туда. Славу и честь, которую Бог дал ему здесь реализовать. Свою такую красоту индивидуальную. Туда, Агнцу. Как искупленные, которые пережили на себе кровь Христа здесь на земле. Француз ли он, немец ли он, китаец ли, азербайджанец ли, как мы уже упоминали, мелкие народы, якут, курд, неважно, цыган, он должен принести туда эту славу. Ихние бароны и цари, вот эти, которые тут получат спасение от Христа, компенсацию в церкви, они туда придут. И они важны, и мы не должны их пренебрегать, но любить с еще большей ревностью. С пониманием, с уважением. Когда мы приходим к практической части, буквально коротко, мы должны вникнуть в каждый народ. Особенно, когда мы слышим здесь, и когда они приезжают и делятся. И нам надо не критиковать эти народности. Не сравнивать с собой, с нашей народностью, идентичностью или с другими народностями. А вникнуть и увидеть красоту Божью в этом народе. Что, как Бог там себя проявляет. Оценить это, взять это на вооружение. Понять это и эту красоту в церкви реализовать через свою жизнь, чтобы потом ее пронести туда. Красоту этого народа вместе со славой. И пусть Господь да поможет нам в этом. Как в молитве стоять, так и в обычном отношении развивать этот навык. Понимаете? И пусть Господь укрепит нас оставить мирское вот это наше наслоившееся годами уже мировоззрение в отношении к другим народам, и взять Божий вот из этих прекрасных глав, из этих прекрасных вот двух таких, ну, прекрасных истин о завете с Ноем и о Вавилонском рассеянии, и в конечном итоге вот о величии красоты Его благодати. Когда мы сейчас будем вспоминать, участвуя в вечере Господней, о крови Христа, пусть вот эта истина о том, что Бог сделал, собрав в себе все народы, она живет и греет и развивается в нас. И пусть, участвуя в чаше, мы действительно объединяемся, как здесь, так и принимая вот с других народов наших братьев и сестер, или участвуя в вечере где-то с ними в их местах, соединяемся в одно целое. И да поможет нам Господь. Аминь. Помолимся. Господь, мы действительно радуемся тому, что Ты нам оставил в Твоем Слове. Это удивительный замысел, удивительная красота Твоего проекта. Нам хочется больше и больше, Господи, понимать, вникать в него, и мы просим, благослови. Благослови сердца наши, такие вот иногда черствые, иногда очень узкие, Господи, расширь наши пределы. Помоги нам видеть Тебя. Помоги нам, Господи, ценить Тебя и красоту Твоего творения, Твоих народов, Господь, Твоих детей в них, Боже. И мы хотим действительно ценить и любить каждого. Помоги нам, Господи, мы нуждаемся в Тебе в этом. Благослови народы. Благослови их своим благословением, Господи, чтобы каждый из них действительно принес славу свою, и как народа, и славу царей, своей культуры, своих развитий туда. И этим также прославил Тебя. Благослови, Господь. Помоги нам любить, помоги нам ценить, помогать, дорожить этим, Господи. И пусть воля Твоя будет в этом. И мы славим Тебя, Бога нашего и Царя, Владыку. Аминь.